Глава 29. Пуаро рассказывает. Звонить на следующее утро Джеппу было поручено мне. Голос у него был, прям скажем, безрадостный.
— Это вы, капитан Гастингс? Ну, что он там еще затеял?
Я передал ему приглашение Пуаро.
— Зайти к вам в 11? А почему бы и нет? Может, он скажет что-нибудь интересное об убийстве Росса? Честно говоря, я бы от какой-нибудь идейки не отказался. Загадочная история. Ни одной ниточки, ни одного ключа.
— Мне кажется, ему есть чем поделиться, — ответил я. Уж очень у него довольный вид.
— Чего нельзя сказать обо мне? Ладно, капитан Гастингс, я буду.
Следующий мой звонок был Брайану Мартину. Ему я, следуя инструкции Пуаро, сказал, что Пуаро удалось узнать нечто, наверняка представляющее интерес для мистера Мартина. Когда он спросил меня, что именно, я ответил, что не знаю, поскольку Пуаро ничего мне не рассказывал. — Хорошо, — отозвался Брайан после долгой паузы. — Я приеду. И повесил трубку. Затем Пуаро, к моему удивлению, позвонил Мэри Драйвер и тоже попросил ее приехать. Он был сосредоточен, почти суров, и я воздержался от вопросов. Первым приехал Брайан Мартин. Он прекрасно выглядел, но, как мне показалось, был несколько скован. Мэри Драйвер появилась почти тотчас же. Она удивилась, увидав его, но и он явно не ожидал встретить ее у нас. Пуаро предложил им сесть и взглянул на часы.
«Инспектор Джеб сейчас приедет», — сказал он.
«Инспектор Джеб?» — резко переспросил Брайан.
«Да, я пригласил и его, неофициально, как друга».
«Понятно».
Брайан погрузился в молчание. Мэри бросила на него быстрый взгляд и отвернулась. Она тоже думала о чем-то своем.
Через минуту в комнату вошел Джеб. Он, по моему мнению, также не ожидал встречи с нашими гостями, но вида не подал, и приветствовал Пуаро со своей обычной шутливостью. — Ну, месье Пуаро, что все это значит? У вас возникла очередная гениальная идея.
— Ничего гениального,
— ласково улыбнулся ему Пуаро.
— Я всего-навсего хочу поделиться с вами одной историей, такой простой, что мне стыдно, как это я ее проглядел. Если позволите, я расскажу все по порядку с самого начала.
Джеб вздохнул и посмотрел на часы. — Если это займет не больше часа, — сказал он.
— Успокойтесь, друг мой, это займет гораздо меньше времени, — ответил Пуаро.
— Насколько я понимаю, вам хотелось бы знать, кто убил лорда Эджвера, кто убил Карлоту Адамс и кто убил Дональда Росса, не так ли?
— Последнее мне действительно хотелось бы знать,
— уклончиво ответил Джеб.
— Выслушайте меня, и вы узнаете все. Я буду скромен.
— Как бы не так невольно подумал я.
Я не стану ничего скрывать и откровенно шаг за шагом расскажу вам, как меня одурачили, как я послушно позволил себя одурачить, как беседа с моим другом Гастингсом и случайное замечание абсолютно незнакомого человека указали мне правильный путь.
Он сделал паузу, прокашлялся и приступил к тому, что я называю чтением лекции.
Начну с ужина в Савое. Леди Эджвер сказала, что хочет переговорить со мной конфиденциально. Ей необходимо было избавиться от мужа. В конце нашей беседы она, на мой взгляд, весьма осторожно заявила, что если будет надо, она сама поедет к лорду Эджвору на такси и убьет его. Это услыхал Брайан Мартин, который вошел тогда в номер леди Эджвер.
Он повернулся к актеру.
«Ну что скажете, так это было или нет?»
«Это слышали все», — ответил Брайан Мартин. «Уилдберны, Марш, Карлотта, все».
«Согласен, совершенно с вами согласен. Но должен заметить, что у меня не было возможности забыть сказанное, леди Эджвер. На следующее утро мистер Брайан Мартин специально приезжал сюда, чтобы напомнить мне об этом».
«Ничего подобного!» — вскричал Брайан Мартин. «Я приезжал...» —
Пуаро жестом остановил его.
«Вы приезжали якобы за тем, чтобы рассказать мне небылицу, насквозь лживую историю о том, что за вами якобы следят. Ею даже ребенка невозможно провести. Откуда вы ее выкопали? Из какого-нибудь старого фильма? Девушка, согласием которой вы должны заручиться, человек, которого вы узнали по золотому зубу, боже правый. Друг мой, никто из молодых людей вставляет себе сейчас золотые зубы, тем более в Америке? Золотые зубы безнадежно устарели, да и вообще вся история была нелепой. Но, только прикрывшись ею, вы осмелились заговорить о том, ради чего приехали. Вы стали настраивать меня против леди Эджвер. Иначе говоря, готовить почву к тому моменту, когда она убьет своего мужа».
«Не понимаю, о чем вы», — прошептал смертельно бледный Брайан.
Вы ни на минуту не допускаете, что лорд Эджвард согласится на развод. И полагаете, что я поеду к нему на следующий день. Но вам неизвестно, что планы лорда Эджвара изменились. Я еду к нему в то же утро, и он соглашается на развод. У леди Эджвар нет больше повода убивать своего мужа. Более того, он сообщает мне, что известил о своем согласии леди Эджвар письменно. Леди Эджвар, тем не менее, утверждает, что этого письма она не получала. Следовательно, она лжет. Либо ее муж лжет, либо кто-то перехватил письмо. Кто? И тогда я задаю себе вопрос. Но почему мистер Мартин утруждает себя приездом ко мне и распространением небылиц? Что им движет? У меня возникает предположение, мсье, что совсем недавно вы были безумно влюблены в леди Эджвер. Лорд Эджвер говорил, что его жена собиралась выйти замуж за актера. Что ж, так оно, наверное, и было, но затем она передумала. К тому времени, когда приходит письмо лорда Эджвера с согласием на развод, она уже собирается выйти за другого, не за вас. Так что у вас была веская причина, чтобы перехватить это письмо. Я никогда... Вы получите возможность сказать все, что хотите, а пока... Не перебивайте меня, пожалуйста. Итак, как чувствовали себя вы, избалованный идол, ни у кого не встречавший отказа? Думаю, что вас охватила бессильная ярость, стремление причинить леди Эджвер непоправимое зло, и если бы ее обвинили в убийстве, возможно, даже повесили, вы могли бы считать, что добились своего.
— Боже милостивый! — воскликнул Джеб.
Пуаро повернулся к нему. — Да-да. У меня возникла именно эта идея. И не случайно. Карлота Адамс чаще всего виделась с двумя мужчинами — капитаном Маршем и Брайаном Мартином. Из этого вполне можно было сделать вывод, что на розыгрыш ее толкнул Брайан Мартин, богатый человек, для которого 10 тысяч долларов — не слишком крупная сумма. Мне с самого начала представлялось маловероятным, чтобы мисс Адамс поверила, будто Рональд Марш заплатит ей 10 тысяч. Она была в курсе его финансовых затруднений. Брайан Мартин, безусловно, был более подходящей кандидатурой. — Но я... Не... Послушайте, я никогда... — прохрипел актер. — Но когда пришла телеграмма из Вашингтона с текстом письма мисс Адамс к сестре, о-ля-ля, я был очень разочарован. Получалось, что я ошибся в своих рассуждениях. Но позднее я сделал открытие. Получив само письмо, я выяснил, что в нем отсутствует одна страница. Значит, он совсем не обязательно был капитаном Маршем. К тому же у меня было еще одно доказательство. Арестованный капитан Марш упрямо твердил, что видел, как Брайан Мартин входил в дом лорда Эджвера. Но ему, человеку, обвиненному в убийстве, никто не верил. Кроме того, у мистера Мартина было алиби. Естественно, этого следовало ожидать. Если убийство совершил мистер Мартин, хорошее алиби было ему крайне необходимо. Это алиби подтвердил только один человек, мисс Мэри Драйвер. — Что вы хотите сказать? — вмешалась мисс Драйвер. — Ничего, мадемуазель, — улыбаясь, ответил Пуаро. — Кроме того, что в тот же день я встретил вас в ресторане, где вы обедали с мистером Мартином, и вы не поленились подойти ко мне и постараться убедить меня в том, что вашей подруге нравился Рональд Марш, а вовсе не Брайан Мартин, в чем я был убежден. — Ничего подобного, — заявил актер. — Вы могли не догадываться об этом, месье, — спокойно возразил ему Пуаро. — Но я думаю, что прав я. Именно этим, как ничем другим, объясняется ее неприязнь к леди Эджвер. Она не взлюбила ее из-за вас. Вы ведь рассказывали ей, как с вами обошлась леди Эджвер.
Да, я должен был рассказать кому-то, а она мне
сочувствовала. Да, она сочувствовала другим. Я это тоже заметил. Итак, что же происходит дальше? Арестовывают Рональда Марша, и у вас гора падает с плеч. Вам не о чем больше беспокоиться. Хотя ваш план и не удался из-за того, что леди Эджвер в последнюю минуту все же поехала на ужин к сэру Монтегю Корнеру. Козлом отпущения оказались не вы. Но затем во время обеда вы слышите, как Дональд Росс, этот симпатичный, но в сущности глуповатый юноша, говорит Гастингсу нечто, доказывающее, что вы все-таки в опасности. «Нет, нет, нет!» — простонал актер. По его лицу градом катился пот. Он смотрел на Пуаро с ужасом. «Честное слово, я ничего не слышал, я ни в чем не замешан!» И тут мы все испытали потрясение. «Да, это так», — спокойно согласился Пуаро. Теперь, я надеюсь, вы достаточно наказаны за то, что посмели дурачить меня. Эркюля Пуаро.
Мы дружно охнули, а Пуаро безмятежно продолжал.
Видите, я показываю вам все свои ошибки. Гастингс знает, что я задавал себе 5 вопросов, и на 3 из них легко нашел ответы. Кто перехватил письмо? Наверняка Брайан Мартин. Другой вопрос, что заставило лорда Эджвера радикально изменить свои взгляды и согласиться на развод. Я полагал, что либо он снова хотел жениться, либо стал жертвой шантажа. У лорда Эджвера были своеобразные вкусы. Возможно, кто-то докопался до каких-нибудь фактов его биографии, которые, если и не позволили бы его жене требовать развода по английским законам, грозили бы ему скандалом. Думаю, этим и воспользовалась леди Эджвер. Лорд Эджвер предпочел избежать скандала и уступить. Но он не считал нужным скрывать свою ярость, когда думал, что его никто не видит. Этим и объясняется выражение его лица, которое случайно подметил Гастингс. Это же объясняет ту поспешность, с которой он сказал «во всяком случае не из-за того, что было в ее письме», хотя я не успел еще и предположить, что дело как раз в нем. Оставались 2 вопроса. Первый. Почему в сумочке мисс Адамс оказалась не принадлежавшая ей пенсне? И второй. Почему кто-то звонил леди Эджвер в дом сэра Монтегю? Брайана Мартина я с этими вопросами соединить никак не мог и вынужден был прийти к выводу, что либо я заблуждаюсь относительно мистера Мартина, либо задаю не те вопросы. В отчаянии я еще раз внимательно перечитал письмо мисс Адамс и кое-что нашел. Да, я нашел кое-что новое. Смотрите, вот это письмо. Видите, как оторвана страница? Неровно, как это часто бывает. Представьте теперь, что в последнем слове была еще одна буква. А. Понимаете? Да-да, вы правы. Карлота Адамс написала не он, а она. Розыгрыш придумала женщина. Я составил список всех женщин, которые имели какое-либо отношение к этому делу. Помимо Сильвии Уилкинсон, их оказалось 4. Адела Марш, мисс Кэрол, мисс Драйвер и герцогиня Мертонская. Из этих 4 меня больше всего интересовала мисс Кэрол. Она носит пенсне, она находилась в ту ночь в доме лорда Эджвера, и она дала неточные показания, стремясь очернить леди Эджвер. Кроме того, она чрезвычайно энергично собрана и способна на решительный поступок. Повод был мне неясен, но в конце концов она работала у лорда Эджвера не 1 год, и у нее мог быть повод, о котором нам ничего не известно. Я также не мог исключить из этого списка и мисс Аделу Марш. Она сама призналась мне, что ненавидела отца. Она нервная, импульсивная девушка. Что если в тот вечер она, очутившись в доме, заколола отца, а затем хладнокровно отправилась в свою комнату за жемчугом? Представляете, в какой она пришла ужас, когда обнаружила в холле горячо любимого кузена, который последовал за ней вместо того, чтобы оставаться на улице? Этим легко объяснить ее волнение в последующие дни, но его также легко объяснить ее невиновностью и страхом, что убийство все-таки совершил ее кузен. Кроме того, я обратил внимание на одну мелочь. Как вы помните, на золотой шкатулке, найденной у мисс Адамс, стоял инициал «Д», а я слышал, как кузен мисс Марш называл ее Делла. В ноябре прошлого года она еще жила в Париже и могла встретиться там с Карлотой Адамс. Вы можете сказать, что нелепо было включать в этот список герцогиню Мертонскую, но когда она приходила ко мне, я понял, что имею дело с человеком фанатического склада. Для нее вся жизнь сосредоточилась в сыне, и она вполне могла возненавидеть женщину, которая вознамерилась погубить его до такой степени, чтобы организовать против нее заговор. Теперь мисс Мэри Драйвер. Он замолчал и посмотрел на Мэри. Она не отвела взгляда. — Что у вас против меня? — спросила она. — Ничего, мадемуазель. Кроме того, что вы друг Брайана Мартина и что ваша фамилия начинается с «Д». — Маловато. Но это не все. Вы обладаете умом и силой воли, которых хватило бы на то, чтобы совершить преступление. Остальные слабее вас. Мэри закурила сигарету. — Продолжайте, — весело сказала она. — Действительно ли у Брайана Мартина было алиби или нет, вот что меня занимало. — Если да, кто тогда вошел в дом, как утверждает Рональд Марш?
И тут я вспомнил, что дворецкий лорда Эджвера очень похож на мистера Мартина. Его-то и видел капитан Марш. Я подумал, что, возможно, дело обстояло так. Дворецкий обнаруживает, что его хозяин убит. На столе у него он находит конверт с французскими банкнотами на сумму, соответствующую 100 фунтам. Он забирает деньги, выскальзывает из дома, оставляет их на хранение какому-нибудь дружку и возвращается назад, открыв дверь ключом лорда Эджвера. На следующий день труп обнаруживает служанка. Дворецкий считает, что ему ничего не грозит, поскольку убежден, что хозяина убила леди Эджвер, а деньги его дружок наверняка поменял на фунты еще до того, как их пропажа была обнаружена. Однако, когда выясняется, что у леди Эджвер алиби, и Скотланд-Ярд начинает интересоваться его биографией, он предпочитает исчезнуть. Джеб одобрительно кивнул. Но что касается пенсне, ясности у меня по-прежнему не было. Если его владелицей была мисс Кэрол, то тогда все сходилось. Она могла перехватить письмо, а, обсуждая детали розыгрыша с Карлоттой Адамс или, встретившись с ней в вечер убийства, могла случайно или в волнении обронить пенсне, а та могла его подобрать. Но пенсне, как я выяснил, не принадлежало мисс Кэрол. Мы с Гастингсом возвращались домой. Я был расстроен неудачей и пытался привести в порядок свои мысли, и вот тогда случилось чудо. Сначала Гастингс стал вспоминать происшедшее в определенной последовательности. Он обратил мое внимание на то, что Дональд Росс, один из 13 ужинавших у сэра Монтегю гостей, встал из-за стола первым. Я был слишком занят своими размышлениями и не обратил на слова Гастингса особого внимания, хотя и отметил механически, что, строго говоря, первой из-за стола поднялась леди Эджвер, которую позвали к телефону. Росс же встал первым из-за стола, когда окончился ужин. Подумав о леди Эджвер, я вспомнил детскую загадку, которая, как мне казалось, понравилась бы леди Эджвер. Это был ее уровень. В шутку я загадал ее Гастингсу, но ему, как королеве Виктории, было не смешно. Потом я стал думать, кто бы мог рассказать мне об отношениях Брайана Мартина и Сильвии Уилкинсон. От нее я бы, разумеется, ничего не узнал. И тут, когда мы переходили дорогу, оказавшийся рядом прохожий сказал простую фразу. Он сказал своей спутнице, что кто-то там должен был сразу же расспросить Эллис. И мне все стало ясно. Он оглядел нас. Да-да, пенсне, телефонный звонок, низенькая дама, забравшая шкатулку из парижского магазина. Ну, конечно же, Эллис, горничная мисс Уилкинсон. Я быстро сложил в уме все остальное. Свечи, тусклое освещение, миссис Ван Дузен, и я понял.